Еще никогда во дворе купца Васаба не собиралась такая удивительная компания. Честно говоря, двор для нее был несколько мал, а столы пришлось занимать у соседей. Триксу показалось, что и часть кушаний тоже. С одной стороны сидела труппа господина Майхеля, Иин, Тиана, Халанбери и сам Трикс. Напротив — семейство Васаба. С одного торца стола мрачный как ночь Гавар Вилорой, грустный бывший шут Сутар и неожиданно веселый бывший великий визирь Аблухай. Впрочем, тот, для кого трое суток кипятили чан с маслом, имеет право быть веселым, отделавшись всего лишь переменой места работы, верно? На противоположном торце неловко ерзал на стуле Эйлин Абула Мумрик. Точнее, в данный момент это был уже не Мумрик, а декан школы ассасинов Эам. Впрочем, теперь Трикс смело называл его Мумриком. Конечно, прилет дракона во двор купца стал потрясающим зрелищем, и когда удалось собрать разлетевшуюся посуду, ту, что не побилась, успокоить верблюдов, тех, что не убежали, проломив стену, Мумрик даже кое-как уместился за столом, но вскоре стало понятно, что накормить изрядно выросшего дракона, если, конечно, не догнать убежавших верблюдов, не удастся. Положение спас Мумрик, который превратился в человека. «Я вообще-то не очень люблю, когда без крыльев и огонь нельзя извергать», — смущенно признался он. «Но к этому облику я уже как-то привык».
«Восхитительный облик!» — воскликнул Васаб. — Чудесный, достойнейший молодой человек, скажите, а женаты ли вы?
— Еще нет, — удивленно ответил Мумрик. Дочери Васаба с визгом унеслись в дом, а старшая жена посмотрела на купца так, что тот поперхнулся куском лепешки и забормотал:
— Я так, исключительно из общего интереса.
— Да, найти молодежи достойную пару — тяжкая задача. — вздохнул Майхель. — Вот я приглядываю за своими оболтусами-племянниками, а мальчики-то растут.
— Да что вы говорите? — восхитился Васаб. — А прибыльно ли ремесло актера?
— Когда как, — невольно потянувшись к подаренному султаном кошелю на поясе, — ответил Майхель.
— Так сколько же уже вашим шалопаем?
— сладким голосом спросил Васаб. Песя и Нися переглянулись и слегка покраснели. Трикс придвинулся к Мумрику поближе и тихо сказал:
«Спасибо тебе большое. Ты нам так помог».
«Ну,
это же я втянул тебя в это приключение», — смутился Мумрик. «Папа мне сразу сказал: заварил кашу, теперь расхлебывай».
«Хорошо, что вам не пришлось сражаться с прозрачным богом», — сказал Трикс.
«Ага. Только плохо, что гномы на поверхность выбрались», — погрустнел Мумрик.
«Понимаешь, они такие мелкие, жилистые, я хотел сказать, упорные. И очень хорошо переносят тяжести, особенно золото. И почему-то уверены, что все драконье золото принадлежит им, гномам. Ладно, все какое-то разнообразие в дие... в жизни. Лучше скажи, тебя вернуть в королевство?
Я же не улечу один, бросив всех», — вздохнул Трикс.
— Да я вас телепортирую, — небрежно сказал Мумрик.
— Я пока жил в таящейся гадюке, научился. Вы, люди, куда быстрее учитесь, чем драконы.
— Телепортируй, — обрадовался Трикс. — Только попозже, конечно. Актеров, наверное, в столицу, а то на дорогах неспокойно, а они заработали неплохо.
Меня Саннет к Щавелю, Халанбери к моим родителям, Тиану...
— он вздохнул.
— Тиану в Дилон во дворец. «Ох, и попадет же мне», — вздохнула Тиана, прислушивающаяся к разговору. «Представляю, что начнется. Такая сякая сбежала из дворца».
«А я тебя могу вернуть в ту же ночь, когда ты из дворца пропала», — похвастался Мумрик. «Перенесу во времени, как в школу ассасинов».
«Здорово», — с явным облегчением сказала Тиана.
«Ну, а Иена», — Трик задумался. «Его, наверное, надо в ту крепость на границе, где несет свою службу сэр Гламор. Иен, точно?» Трикс обернулся и обнаружил, что Иена за столом нет.
«Он куда-то отошел», — сообщил Халанбери. «Попросил у дочки Васаба чулок. Та смутилась сильно, но она принесла ему целую пару. Он один взял, сказал, что скоро вернется, и что это хорошо, что в Самаршане много песка, а темнеет рано. Спросил дорогу, он на базар и ушел».
«Странный мальчик», — сказал Мумрик.
«Зачем ему девичий чулок? Это какой-то человеческий брачный обычай?» «Боюсь, что нет», — ответил Трикс с некоторой озабоченностью в голосе. «Вот ведь упрямый. Я уж и думать забыл».
На своем конце стола откашлялся и поднялся Гавар Вилорой. К счастью, рыцарь Мак сидел с опущенным забралом и никому не портил аппетит своим видом.
«Я хотел бы попрощаться с присутствующими», — сказал он. «Кого-то из вас я, возможно, больше не увижу. С кем-то, подозреваю, мы непременно встретимся».
Халанбери быстренько придвинулся поближе к Триксу.
«Встретимся, встретимся», — пообещал Гавар. «Теперь, когда прозрачного бога больше нет, остался лишь утративший свою мощь и авторитет кочевник Алхазаб», — он скрипуче рассмеялся. «Эвикейт будет доволен. Но раз уж сегодня мы сидим за одним столом, я подниму бокал за здоровье своих боевых товарищей. Ведь оно вам еще понадобится».
«Какой он мерзкий», — прошептала Тиана, но все-таки взяла бокал. «Мертвецы все такие», — почти философски сказал Трикс. «Ничего, еще посмотрим, кому и что понадобится».
Вечер шел своим чередом. Поднимались бокалы, жена Васаба подавала все новые и новые блюда, и Трикс вынужден был признать, что кулинария в Самаршане достигла огромных высот. Кончивший болтать с Майхелем купец подсел к Триксу и спросил: «Слушай, а как советы из книги мудрых мыслей пригодились?»
«Советы?» Трикс наморщил лоб. «Первый был такой: в трудный путь отправляясь, не чая вернуться, возьми все полезное у друзей, но вдвойне возьми все полезное у врагов».
«Верно?» — кивнул Васаб. «И как это отразилось в твоих приключениях?» — Трикс почесал затылок.
«Ну, наверное, это о том, что мы действовали вместе с Витамантом».
«Возможно?» — кивнул Васаб.
«А еще про школу ассасинов, которых все боятся, и о том, что мы прошли путем Алхазаба и поняли, как он получил свою магию».
«О, мудрая книга!»
— восхитился Васаб. «Как замечательно, что ее советы тебе помогли! А второе предсказание?» «Помощь друга бывает порой малой, но ее всегда ждешь. Помощь врага может быть и великой, но придет неожиданно. О чем оно было?»
Трикс задумался. «Может быть, это про Хамаса, который признал, что я победил Алхазаба? Или опять же про Гавара, который участвовал в сражении?»
«Мудрая книга», —
повторил Васаб.
«Ну а третье? Третье предсказание, самое загадочное. Если твоя лучшая коза больше не дает молока, а шерсть ее оскудела, то пусть ее на мясо. Ибо какой еще толк от козы?»
«Козы мы не встречали ни одной», — признался Трикс. Но, увидев, что Васаб расстроился, тут же добавил: «Хотя ведь мудрые мысли надо понимать иносказательно. Может, это речь о том, что магия прозрачного бога ослабла, и теперь он обычный вождь обычного племени?»
«Книга — источник мудрости»,
— сказал Васаб, после чего довольный и успокоенный пошел дальше вокруг стола.
А Трикс искоса посмотрел на Мумрика, тот улыбался. «Это ведь все глупости, да?» — спросил Трикс.
«Насчет книги?»
— шепотом ответил Мумрик. «Ну, как сказать. Готовиться к путешествию надо тщательно и не пренебрегать ничьей поддержкой. Полезно ожидать помощи от друзей, но вдвойне ценна помощь тех, кого ты считал врагами.
Да и козу, если она не дает молока ни шерсти, стоит пустить на мясо».
«Но ведь это вовсе не значит, что книга мне чего-то предсказывала и помогла», — уточнил Трикс.
«Книги вовсе не обязаны ничего предсказывать и помогать», — усмехнулся Мумрик. «Ведь больше всего на свете людям нужен не тот, кто им все растолкует. Куда нужнее терпеливый собеседник, который расскажет о чем-то своем и выслушает все твои мысли. А вот эта книга умеет лучше любого человека».
«Какая мудрая мысль!» — воскликнул Васаб, который как раз вернулся к ним. «Ее непременно надо записать в книгу. Жена! Жена, неси мудрую книгу и карандаш!»
Но в этот момент в двери постучали. Трикс, которого очень тревожило отсутствие Иена, пошел к воротам вслед за Васабом. Однако это был не Иен, это был Дерик, в сопровождении двух стражников и кареты. На Трикса он даже не посмотрел.
«Витаманта Гавара Вилароя любезно приглашает к себе великий визирь», — торжественно объявил он.
Гавар стал выбираться из-за стола, а Трикс быстро сказал:
«Дерик, слушай, мне очень жаль».
Дерик стоял, надув губы и глядя мимо Трикса.
«Это понятно, что мы никогда друзьями не станем», — произнес Трикс, — «и даже союзниками, но мне очень неудобно, что мы тебя вернули в Дохриан, и вообще...»
«Ты извини», — Дерек молчал. «Все-таки мы ведь почти помирились», — вздохнул Трикс. Дерек скосил глаза на стражников, потом посмотрел на Трикса и горько произнес.
«Поэтому и обидно».
Трикс ждал, но Дерек молчал и смотрел на Гавара. Перед Витамантом он любезно раскланялся и даже отворил ему дверь кареты. Трикс продолжал стоять у ворот и печально смотреть на Дерека. Названный кузен полез в карету вслед за Витамантом, но в последний момент все-таки обернулся.
«Ловко вы меня подловили», — сказал он. «Ладно, в следующий раз буду умнее».
Трикс понял, что это тот единственный маленький кусочек примирения, на который он может рассчитывать, и расцвел в улыбке. Улыбнулся и Дерек, после чего с внезапной искренностью сказал.
«Тебе здорово идет, когда ты улыбаешься!»
И юркнул в карету. «Какой-то он очень непоследовательный и противоречивый», — сказала Тиана, подошедшая к Триксу. «Хотя он прав, ты куда симпатичнее, когда улыбаешься, чем когда стоишь вот так, с озабоченной физиономией. Гляди, а вон Иэн идет!»
Иэн и впрямь шел по улице, что-то весело насвистывая и помахивая пыльным чулком. При виде Трикса и Тианы он смутился, быстро затолкал чулок в карман и с легкой опаской приблизился.
«Где ты был?» — спросил Трикс.
«Так, прогулялся», — пряча глаза, ответил Иэн.
«Слушай, ты не поверишь, что я нашел?»
«Неужели перстень короля Маркеля?» — с иронией спросил Трикс.
«Точно», — расцвел Иэн, извлекая перстень из кармана. «Вот ведь растяпа тот работорговец, верно? И перстень посеял, и вообще, говорят, ударился затылком о стену и теперь лежит дома с компрессами».
«Я думаю, нам всем надо побыстрее покинуть Дохриан», — сказал Трикс озабоченно.
В комнате Трикса, в волшебной башне Щавеля, все было по-прежнему. Холодно, неуютно и одиноко. Только пыли на полу за прошедшие недели немного прибавилось. Трикс, помотав головой, которая слегка кружилась после телепортации, подошел к окну. Была ночь, но полная луна заливала все чистым белым светом. Лежал свежевыпавший снег, только у самой башни упрямо росли заколдованные Щавелем цветы. Даже не открывая дверь, Трикс понял, что Щавель дома. Могучий храп волшебника доносился к нему даже через два этажа.
«Трикс, затопи камин!» — попросила Аннет, прячущаяся у него за пазухой. «Это ужас какой-то, а не климат!»
Трикс послушно пошел к камину. Вскоре запылало жаркое пламя. Выбравшись на кухню, Трикс принес себе кружку вина с пряностями и стал греть ее над огнем. Щавель по-прежнему жизнерадостно похрапывал, и Трикс решил отчитаться перед учителем завтра с утра.
«Скучаешь по друзьям?»
— спросила Аннет, присев на каминную полку.
«Угу», — буркнул Трикс. «Но они дома. С ними все хорошо».
«Тогда не надо грустить», — сказала фея. «Очень глупо грустить, когда все друзья дома, и с ними все хорошо».
«Почему не может быть хорошо у всех на свете?» — спросил Трикс. «Я бы хотел сделать так, чтобы всем было хорошо».
«О, да ты растешь!» — засмеялась фея. «Рано или поздно любой добрый волшебник начинает думать, как бы сделать всех счастливыми».
«И что?» — спросил Трикс.
«А ты не понял, Палхазабу? Становится злым, конечно. Если не выбрасывает эту дурь из головы, людей нельзя сделать насильно ни добрыми, ни счастливыми, ни умными. Потому что от этого становится только больше зла, горя и глупости. Можно только уговаривать их стать лучше. Но никакая магия тут не поможет».
«Я знаю, что нельзя, Аннет», — кивнул Трикс. «И что магия не поможет, но...»
«Но помечтать-то можно?»
«Помечтать можно»,
— разрешила Аннет.
«У тебя сейчас вино закипит, мечтатель».
С кружкой в руках Трикс вернулся к окну и вздрогнул, обнаружив на подоконнике большую белую сову. Сова подняла лапу, к которой бечевкой был привязан свиток, и постучала по стеклу. «Ой!» — воскликнул Трикс, открывая окно. Сова терпеливо позволила ему отвязать письмо, потом укоризненно посмотрела на волшебника и беззвучно унеслась вниз. Трикс торопливо развернул письмо, под которым красовалась герцогская печать. Письмо было от отца. «Дорогой возлюбленный сын, я бы хотел хорошенько отодрать тебя за уши. Знал бы ты, как мы с герцогиней волновались, когда ты уехал без спроса. Пока нас не навестил твой учитель, мы не знали, что нам и думать. Но поскольку
Ты уже слишком большой, чтобы тебя наказывать. Мы настоятельно просим больше так не делать. Учись магии, раз уж у тебя к ней такая страсть. В конце концов, в летописях рассказывается про многих правителей, бывших еще и волшебниками. И мы, посовещавшись, решили, что этим ты не уронишь достоинства нашего рода. К тому же Щавель... «Добрый старикан, а Дилон — место спокойное и безопасное. Нам с герцогиней неприятно знать, что ты все время под бдительным присмотром учителя, не ввязываешься ни в какие неприятности и занимаешься научными магическими изысканиями. Любящие тебя — герцог Рад Солье и герцогиня Реми Солье, папа и мама». Трикс хмыкнул и бережно спрятал письмо в карман. А улыбаться он не стал потому, что был очень воспитанным сыном. Ну, разве что, когда лег в кровать и закрыл глаза. И то самую чуточку.